Приветствую всех, кто сегодня находится в собрании, гостей. Вот, кто первый здесь находится, тоже хотел вас сердечно приветствовать. Мы с вами проходим первое послание Иоанна. Остановились последний раз на 2 главе, с 28 по 29 стих мы последний раз проходили. Сегодня мы пройдем первые 3 стиха из 3 главы. Я прошу вашу Библию открыть, кто ее с собой принес. Хотел этот текст первый прочитать, потом хотел вместе с вами еще помолиться вначале. У меня немецкая Библия, так что читайте, пожалуйста, тоже ваши русские Библии. Я буду текст на немецком читать тогда. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihm sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Aber was muss man sich sagen? Дорогой наш Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе за Твою великую любовь к нам, грешникам. Спасибо Тебе, что Ты в Иисусе Христе, в Сыне Твоем, проявил нам такую великую любовь, Господь, которая для нашего разума непонятна. Господи, мы благодарим Тебя и верим в Твое Слово, верим в то, что Ты эту любовь нам показал, и что мы сегодня это переживаем, Господь, когда, приходя к Тебе, осознавая наши грехи, мы, Господь, и чувствуем нашим сердцем, что Ты снимаешь эту тягость греха с нас, даешь нам Твою праведность, Господь, и Ты даешь нам это дерзновение пред Тобой, зная, что, Господь, мы теперь Твои дети, что нам не нужно больше бояться. Мы в Твоей семье, Господь, и наш Отец, и мы очень благодарны Тебе, что мы можем такую привилегию иметь пред Тобой, приходя к Тебе, Господь, как мы есть, и можем все раскрыть Тебе, наши сердца, все, что у нас внутри, побуждает нас, что нам радость приносит, печаль, Господи. Ты видишь, сейчас была просьба, также и молитва за эту девочку, которая в глазе имеет рак, Господь, Ты всемогущий Бог, Ты можешь все, Господь, Ты создал это тело, Ты знаешь, как тело функционирует, Ты знаешь, Господь, что грех сделал с этим телом, что мы сегодня имеем болезни разные, но мы также и верим, Господь, что Ты исцеляешь, Ты можешь дать здоровье, Ты можешь раны исцелить, Господь, и мы просим Тебе, если это Твоя воля, если это угодно в Твоем плане, то Ты можешь, Господь, это сделать. Возьми, Господь, также и заботы родителей, Господь, возьми все в свои руки, Господь, чтобы это было по Твоей воле, Господь. Мы благодарим Тебя, что мы можем все Тебе положить. Ты сам призываешь нас, Господь, в Библии, чтобы мы все заботы на Тебя возложили. Ты заботишься о нас. Пусть будет Тебе благодарность за это, что мы можем в Тебе иметь покой и мир, сохраняя даже в таких тяжелых ситуациях. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Последний раз мы с вами говорили, что Иоанн говорил о теме пришествия Иисуса Христа. То есть он говорил, что Иисус придет. И какое значение имеет пришествие Иисуса Христа для нашей жизни? То есть он говорил, чтобы он желает и хочет, чтобы верующие не постыдились, когда Иисус Христос придет, и чтобы они имели дерзновение, когда Иисус придет. Хотел просто такую иллюстрацию вам преподнести, чтобы это, понять этот пункт. Не стыдиться и иметь дерзновение. Был такой в Америке случай. Это была истина, это была правда. Такой случай был. Один мальчик заболел. У него было одно желание. Он хотел, чтобы президент Америки приехал к нему в гости. И позвонили президенту. Я не знаю, какой президент был в то время. Я так читал историю. И президент решился приехать. То есть на эту просьбу мальчика хотел приехать посетить этого больного мальчика. Но он не сказал, когда приедет. И тут раз в один день звонит дверь. Отец открывает дверь. Отец еще проснулся, зубы не почистил, не расчесался, в трусах еще стоял. Раз президент около двери стоит. Президент. Он, конечно, в шоке. Не ожидал, что президент перед дверями, тут бодигард стоят, люди, да, то есть телохранители. Зашли они, посетили мальчика, уехали. Прошло неделя. Люди, соседи еще говорили, президент у нас был. Отец все время стыдился. Ему было стыдно в глазах людей. Почему он стыдился? Потому что он не был готов. То есть он не ожидал президента. Он думал, что он когда-то там позвонит, термин сделал, а президент неожиданно пришел. Вот это как раз иллюстрация показана, что мы должны, верующие, быть всегда в таком состоянии, не стыдится нам, да? Что мы были хорошо одеты, скажем, если бы он одетый был, расчесанный был, побритый был, почистил зубы, тогда бы он не стыдился, то есть он спокойно мог бы принять Господа, гостя в дом, а так потому, что он еще не был готов, не ожидал, что президент может всякое время проехать. Вот это как раз и есть то, что Иоанн хочет. Он хочет, чтобы мы не стыдились, чтобы нам не было стыдно, когда Иисус придет, и чтобы мы имели дерзновение, то есть не боялись. Вот это как раз Иоанн показывал нам в стихе 28-29. Теперь он переходит в 3 главе и показывает нам, как нам достигать вот это дерзновение пред Богом. Я надеюсь, что вот этот текст сегодня очень вас ободрит, братья и сестры. Я не знаю, в каком вы сегодня состоянии. Я не знаю, как у вас сегодня дела, как ваша духовная жизнь, что вы сегодня переживаете, ваши отношения с Богом. Я надеюсь, что этот текст сегодняшний вам поможет больше увидеть величие Бога, поможет вам показать, что Бог стоит над всеми вашими трудностями, стоит над всеми вашими даже фарзаган, то есть вашими неудачами в вашей жизни. И пусть этот текст вас сегодня ободрит по-новому увидеть величие Бога. Первый пункт, кто пишет проповедь, можете записать. Первый пункт – это Божья великая любовь. Или даже превосходная любовь. Превосходная. Даже до нашего разума непонятна его любовь. Божье величие, Божья великая любовь. Смотрите, что Иоанн говорит в первом стихе. Смотрите, какую любовь сказал или проявил нам Отец, что мы можем быть детьми, или называться детьми Божьими, и мы являемся такими. То есть смотрите, можно еще перевести, думайте, размышляйте, не забудьте, какую любовь проявил вам Отец. Библия нам повествует, что есть в Библии, или Бог проявляет свою любовь один раз всему миру, это называется любовь Божия всему миру, которая проявляется в природе. То есть каждый человек, когда приходит в этот мир, рождается по Божьей воле, он сегодня, Бог проявляет всякому человеку свою любовь. То есть allgemeine Liebe Gottes, всеобщая любовь к Богу, всем людям. Она проявляется в природе. Вот каждый из нас может сегодня дышать кислородом. Это же прекрасно, да? Дышать кислородом. То есть это благодать Божья. Каждый из нас сегодня может прекрасно видеть природу, которую Бог создал. Каждый может наслаждаться, радоваться, поехать в пикник, где-то, как вы ездили, да, на озеро, на море, или даже где-то поселить на травке, смотреть на солнце, как солнце греет нас. Это Божья любовь, которую Бог проявляет в природе своей, каждому человеку. Об этом пишет нам апостол Павел, Деяния апостолов, 14 глава, откройте. 16 по 17 стих. Там апостол Павел повествует, что Бог проявляет свою любовь, то есть Он дает дождик, дает солнце каждому человеку. Каждый может сегодня наслаждаться этой природой, которую Бог создал. Деяния апостолов, 14 глава, 16 по 17 стих. 14 глава Деяния апостолов, 16 стих по 17 стих. Апостол Павел находится в городе Люстра, там были языческие люди, поклонялись идолам. И они, когда увидели, что Павел чудо сотворил, они начали им тоже поклоняться. Думали, что боги пришли с неба. И апостол говорит, не надо такое нам делать. Мы тоже люди, которые умирают. Мы вам проповедуем Евангелию. Вы должны покаяться от ваших злых богов или неправильных богов. Обратиться к живому, истинному Богу, который создал небо и солнце, и луну, и так далее, и море. И теперь он говорит, смотрите, 16 по 17 стих. Здесь написано в немецком переводе. Zwar hat то есть Gott, in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat sich selbst nicht überzeugt lassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude.
Das mit ihr, хотя язычники поклонялись идолам, служили идолам, вот это Бог, вот это время, да, скажем, как по-немецки написано, «Und zwar hat in der vergangenen Zeiten die Heiden ihre eigene...» То есть Бог вот это время дал язычникам ходить своими путями. Они поклонялись, и соварно он им проявлял вот эту любовь. Смотрите, он говорит, он им давал дождик, давал им плодородные времена, они могли из земли брать себе плоды, и так кушать, то есть эрнерен зих, и наполнял сердце их нерадостью. Это была Божья любовь вот этим языческим народом. поклонялись идолам. Бог правлял вот эту любовь. И сегодня Бог правляет такую же любовь всем людям. Хотя сегодня многие у него верят, не поклоняются ему, не любят его. И он правляет со мной эту любовь. Дает им плодородным, дает плодородные времена, дает нам солнце, дождик и так далее. То есть Божья всеобщая любовь. Также Библия повествует нам, что есть особенная любовь Бога к своим детям Божьим. Об этом говорит наш текст. Этот текст не говорит нам о всеобщей любви Бога всем людям. Он говорит, смотрите, какую любовь проявил кому? Нам. То есть детям Божьим. Детям Божьим Бог проявил особенную любовь. В Деянии, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 1 стихе, здесь нам говорится следующее, что Иисус любил особенно своих, то есть учеников, которые тайно с ними собрался, чтобы с ними вечерю справлять. 13 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. Здесь говорится о любви Иисуса к своим. То есть это особенная любовь. Особенная любовь Бога к своим. То есть к своим детям, к своим ученикам. 1 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. Перед Пасхой Иисус узнал, что Его час настал, что Он должен уйти с этого мира и пойти к Отцу, и как Он своих возлюбил, которые еще были в мире, Он их любил и до конца. Как Он своих возлюбил. Здесь об этом наш текст тоже говорит. Смотрите, какую любовь проявил нам Отец. То есть имеется в виду верующих. То есть кому писал Иоанн это письмо. Он хочет, чтобы они увидели, какую особенную любовь Отец проявил им. Что они могут называться детьми Божьими. Они избраны. Они из тех, которые Бог избрал с этого мира. Дал им вот это не только называться. Иоанн говорит, и быть детьми Божьими. Не только дал им право называться детьми Божьими. Они являются этими. Мы являемся также детьми Божьими. Не только мы носим имя Божье, как дети Божьи. Мы являемся детьми Божьими. Это подарок. Не все люди имеют такую привилегию называться детьми Божьими. Это только имеют верующие, которые верят в Иисуса Христа и познали Его как личного Спасителя. Они имеют вот это полномочие. Как пишет нам 12 стих 1 главы от Иоанна. Бог дал нам полномочия, или фольмах по-немецки, называться детьми Божьими. Полномочия. То есть, дорогие братья и сестры, вы дети Божьи. Если ты веришь всем сердцем в Иисуса, то ты дитя Божье. Почему ты стал дитя Божье? Как это произошло, что ты стал дитя Божье? Пришло это из того, что ты был очень послушный, чем другие люди. Может быть, ты не был идолопоклонник. За этого Бог тебя взял в семью свою. За этого? Нет. Не за этого. Не потому, что мы были хорошие, чем другие люди, или лучше, чем другие люди. Не за этого. Пред Богом все люди одинаковы. Все грешники, все лишены славы Божьей. Но почему ты стал сегодня дитя Божье? Потому что ты добрый был, чем другие? Нет. Потому что такой шаг сделал, захотел стать дитем Божьим сам? Ты подумал, нет, я не хочу быть как это идолопоклонник, я хочу стать дитем Божьим. За этого Бог тебя взял в свою семью? И тоже не это. Библия нам показывает следующий принцип, почему ты стал дитем Божьим. Это мы находим в Ефесянам 1 глава 5 стих. Ефесянам 1 глава 5 стих. Сегодня уже брат Женя читал из 1 главы Ефесянам. Здесь как раз апостол восхищается Божьей славой. Он просто не может... Он пишет здесь о величии Бога. Он пишет о благословениях, которые проявил Бог нам. С 3 стиха он пишет: «Благословен Бог Отец нашего Господа Иисуса Христа, который благословил нас всяким небесным благословением на небесах в Иисусе Христе». И теперь он перечисливает вот эти благословения. Какие благословения получил верующий? Смотрите, он начинает с предизбрания. Бог предусмотрел или избрал нас прежде создания мира. То есть получается, прежде чем Бог создал небо, солнце, землю, Он уже предусмотрел, предвидел и предизбрал нас. Дальше говорится нам в 5 стихе, «Hatte uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein». И ответ мы считаем дальше «по благоволению Его воли». Бог захотел это. Бог захотел тебя, чтобы ты был Его детем. Это также не обозначает, как сегодня некоторые учат кальвинизм, например, негативный, говорят, что Бог кого-то в ад предусмотрел, другого в небеса. Не об этом здесь идет речь. Здесь идет речь, что Бог своей в своем всезнании, не только что он наперед видел и кого-то там увидел, что он, человек уверит в Иисуса, и он его изберет. Бог от начала все знает, он всезнающий Бог. Это одна из великих тайн, которые сегодня богословы разбирают эту тему, предусмотрение Бога, предвидение Бога. Это один из текстов, такие тяжелые тексты, но они библейские тексты. Сегодня многие верующие не учат эти тексты. Они говорят, не может быть, что Бог кого-то избрал. Но Библия об этом учит. Здесь ясно написано, Бог предусмотрел нас прежде, чем создание мира. Он нас избрал и по своей великой воле, чтобы мы были детьми Божьими. Бог этого хотел. Я так один такой цитат читал. Вы, наверное, знаете, что женщины особенно знают, есть нежеланные дети. То есть, и когда женщина забеременела, она не хотела ребенка. И раз женщина в положении, рожает ребенка, это проявляется отношение к ребенку, а не его. Хотят, они его сплавляют, некоторые даже убивают ребенка. Сколько мы сегодня в Германии слышим, да, детей это, кюльшранг бросают, чтобы там умер нежеланный ребенок. Не хотела ребенка. Ну, получилось, залетели. Но я еще никогда не слышал, что есть нежеланный адапцион. Это ребенка чужого берут в семью. Я еще такого никогда не слышал. Родители, которые нету детей, они желают иметь ребенка. У них такая, у женщин такое желание иметь ребенка. И она желанием берет этого ребенка. Она знает, может, все об этом ребенке, да? Скажем, приходишь в Югот, а мне тебе говорят, да, это ребенок с такой семьи, у него такой характер, он такой плохой, агрессивный, там, может быть, у него какая-то болезнь. Она говорит, мне все равно, я его хочу. Все. Здесь как раз говорится, по его благоволению, его воле, Бог захотел, он все о тебе знал. Он знает, какой ты капризный, какой ты, может, непослушный. И он захотел тебе все равно свою семью. Он хотел, чтобы ты был его ребенок. Знаете, когда я эту истину для себя открыл, я просто был освящен Богом. Я просто плакал. Я? Кто я такой вообще? Что Бог пред созданием мира, прежде чем земной шар создавал, он уже обо мне подумал. Я еще даже не был рожден. Для меня это просто была истина такая открытая. Я просто восхищался, когда читаю вот этот текст. Бог хотел меня быть в своей семье. Бог захотел меня. Бог следующие шаги сделал, чтобы тебя привести в свою семью. Дальше апостол пишет шаги. Какие шаги Бог делал? Бог помиловал тебя. Пришел момент, когда Бог призвал тебя, коснулся своим словом. Ты отреагировал, ты покаялся. Бог тебя помиловал. Бог тебя взял в свою семью. Вот эти шаги Бог сделал. И ты сегодня являешься Детем Божьим. Смотри, говорит Иоанн, смотри, размышляй, думай. Иоанн хочет наш взор обратить к Божьей любви. Чтобы мы восхищались Божьей любовью. Знаете, сколько я верующих встречал, которые сомневаются в Божьей любви. Сколько я верующих встречал из своей церкви. Сомневаются в Божьей любви. Я не знал, Бог меня любит. Они думают, когда я только послушный верующий, когда соблюдаю заповеди Божьи, Бог меня любит. Только когда чуть так нарушу что-нибудь, все, они думают, Бог меня любит. За это Янга, смотри. Смотри, какую любовь Бог тебе проявил. Не только называться, что нам текст говорит, и быть его детьми. Знаете, сегодня есть такие случаи в семье, да? Все, ты не больше мой сын, уходи. Слышали такие, да? Вот, дети. Чуть-чуть что-то не так сделал, да, или да, поссорился с папой, с мамой, или, может быть, там что-то, значит, денег не поделили. Все, ты уже не мой ребенок. Ты не достой называться моим детем. Знаете, Бог такого никогда не делал. Никогда. Бог не такой, как люди сегодня, как несовершенные родители. Божья любовь, она превосходна, она убавляет тебе, она даже не может даже понять, какая Божья любовь, что мы можем называться и быть детьми Божьими. Это просто восхитительно. Это просто удивительно. Иеремия пишет в 31 главе, в 3 стихе, Иеремия, 31 глава, 3 стих, там написано, «Ich habe dich je und je geliebt». Je und je. Дальше написано, «Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte». За это я тебя притянул к себе по своей милости. Я тебя возлюбил. Иеремия 31, 3 стих. Иеремия 31, 3 стих. Смотрите, какую любовь Бог вам проявил. Прояви, братья и сестры. Восхищайтесь. Если ты еще не дитё Божие, если Бог тебя сегодня касается, реагируй на его призыв. Бог зовет тебя, значит, Бог тебя хочет. Второй пункт, что мы здесь из этого текста можем еще видеть. Божья любовь нас разлучает или разделяет от этого мира. Божья любовь разделяет нас от этого мира. Смотрите, что здесь Иоанн пишет. Он говорит нам, второй стих. Meine Lieben, мы уже дети Божии, Но еще не открылось, что... Извините, это первый стих, еще второй полустих. За этого мир нас не знает, потому что она, или мир не знает Бога. Что Бог нам свою свободную, добровольную благодать проявил, эту особенную любовь подарил нам, как над детям Божьим, это нас разделяет от других людей. Нас разделяет от других людей. Из-за этого, я говорю, из-за этого мир нас уже не знает. Что это обозначает, мир нас не знает? Это обозначает, что когда мы стали детьми Божьими, Бог нас отделил от этой системы, от этого мира. Мы с вами уже проходили 2 главы с 15 стиха, мы с вами говорили, что вообще мир обозначает. Мир – это безбожная система, в которой сегодня живут все люди. Эта безбожная система настроена против Бога и против всей Его воли. Когда Бог нас избирает из этого мира, вытаскивает его, ставит в свой мир, в свое царство, мы становимся чужие для этого мира. Чужие. С этого не удивляйтесь, если отношения к вам изменились, если они услышат, что вы верующие. Примерно апостол Петр пишет, что даже люди удивляются, почему вы перестали, может быть, пить, как вы раньше, может, водку пили, материться, обманывать, вещи творить, какие, может быть, раньше делали другие люди. А тут раз вы стали верующие, может, твой сосед с кем-то раньше выпивал, может быть, с кем-то там раньше биться, хоть бы не смеялся. Может быть, он начинает думать, а что ты такой другой, что ты сразу? Что ты тоже что ли? Уже отношения меняются у людей. Они тебе уже начинают обгрызаться. Это нормально. Иисус сам сказал, я не пришел мир принести, я пришел меч принести. В одной семье, вот папа против мамы. Дети против родителей. Только когда Иисус входит в твое сердце, мир начинает тебя убегать. Они тебя не знают уже. Они с тобой уже даже не будут здороваться. Иисус даже еще сильнее сказал. Смотрите, что Иисус говорит в 15 главе, 19 стих Евангелия от Иоанна. 15 глава, 19 стих. Иисус сказал, что наш мир будет нас ненавидеть, и гнать, и убивать. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Иоаннес Евангелиум, 15 капитул, 18. Смотрите, что Иисус говорит ученикам. Я вам говорю, что раб не больше, чем господин. Если euch aber sage ich euch, dass ihr Freude seid, denn alles, 16 стих, nicht ihr habt mich erwählt, то есть не вы меня избрали, а я вас избрал и предусмотрел, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод пребывал. И дальше он говорит с 18 стиха, wenn euch die Welt hasst, если вас мир ненавидит, то знаете, dass sie mich vor euch gehasst haben, потому что они Иисуса ненавидели. Если вы были от этого мира, то мир вас бы любил. А потому что вы не от мира сего, за этого мира, из которого мира я вас избрал, за этого мир вас ненавидит. Да, мир вас ненавидит. Мы сегодня видим, сколько сегодня верующих страдает в других странах, потому что они верующие. Потому что просто они верят в Иисуса Христа. Из-за этой причины. Потому что мир ненавидит Иисуса Христа. И также Иисус здесь говорит, что и вас будет ненавидеть, потому что меня ненавидит. Хочу один старозаветный пример вам привести, который нам эту иллюстрацию показывает, или этот пример нам показывает. Смотрите, 1 Моисея, 37 глава. Вы эту историю знаете, я не буду ее читать. Знаете Иосифа, да? Иосиф в Старом Завете. У него были братья, у него был отец и мама, как у всей семьи. И здесь написано в 37 главе, просто запишите этот стих себе, 3-4 стих, 1 Моисея, 37:3-4. Там написано, что Иосиф был любимчиком своего отца Иакова. Иакова очень сильно любил. И братья это заметили. Что написано? Они начали пренебрегать его. Они начали ненавидеть его. Даже с ним не здороваться. Представляете? Даже не здороваться с братом своим. Почему? Потому что Иаков любил Иосиф больше, чем своих сыновей. И когда он особенно сделал ему эту одежду, особенную одежду, да, лангенсрок по-немецки написано, длинный халат такой, драгоценный, но с материала, когда это они увидели, они еще сильно усомнились и начали даже с ним не здороваться, не приветствовать. Вот это как раз есть иллюстрация. Знаете, что так можно сказать, что ты и я, если мы верующие, мы по-немецки липкими голос. Как Яков любил своего Иосифа больше, чем любит. Вот так уже Бог у нас очень сильно любит. Свою любовь не любит. Из-за этого миру это не нравится. Вообще не нравится. Особенно потому, что мы получили одежду, праведность. Библия говорит, что нам Иисус дал одежду праведности, снял с нам старый халат, который грязный был с грехами, а дал нам новую одежду. Одежду праведности. Этому миру, миру не нравится. Что мы теперь стали праведниками? Ты что, все нужно? Из-за этого мир нас ненавидит. Как вот братья ненавидели Иосифа, не нравилось ей, что он любящий отца был своим. И начали ей даже пренебрегать. И мы знаем его дальше историю, что они его продали. Он попал в Египет. Там находился в рабстве, находился в трудностях. Очень сильные разные трудности. В тюрьму попал, не видно и так далее. И все равно мы знаем, какой у него был конец. Помните, какой у него конец был? Прекрасный конец. Да? Бог не оставил его. Бог был всегда с ним. Поставил его на вторую ступень с фараоном, скажем. Вторая рука фараона была. И так же и будет наш превосходный конец. Прекрасный конец. Сейчас, может быть, мы страдаем, как верующие. Сегодня, может быть, нам мир ненавидит нас. Может быть, ты сегодня пережил такое. Я лично пережил такую ненависть мира. Я пережил лично вот такую ненависть, что я верующий. Не то, что меня там били палками или в тюрьму бросили, но вот это пренебрежение, вот такое обштан от тебя, вот это винтовым рюк за тобой говорить, я это пережил. Мне было вначале больно, потому что я еще молодой верующий был, но когда я больше начал понимать, что это нормально, потому что Иисус об этом говорит, что это нормально, когда верующие гонимы за веру. Иисус, апостол Павел говорит, всякий, кто хочет жить благочестиво, будет гонимы за веру, всякий. Всякий, кто будет жить благочестиво, тот будет гоним. И слава Господу, что наш Отец Небесный нас не оставит в таком положении. Также Бог не оставил Иосифа в таком недригу, в таком унижении. Он его поднял. Также Бог, у нас придет момент, где Господь нас прославит, покажет нам, прославит нас. Мир это увидит. Они будут себя видеть в грудь, что верующие теперь восхищены небеса. Они будут у Отца Небесного в Царстве Его. Так же будет и наш конец, великий конец. Сейчас, может быть, мы проходим разные трудности, переживаем, может быть, разные боли. Как Иосиф переживал разные боли, трудности в своей жизни, падения. Но слава Господу, Господь был с ним и оставил его. Так же и это пусть для тебя будет решение. Может быть, ты сейчас как верующий страдаешь. Может, ты один верующий в семье. Может быть, твой муж тебя пренебрегает. Или, может, наоборот, жена тобой пренебрегает. Но будь уверен. Держись за Господа. Надейся, Он тебя не оставит. Он благословит тебя. Будь просто благословением для твоей семьи, как Иосиф был благословением. Он не был разочарован, там начал грозить, там, подождите, Господи, буду молиться, Господи, он такое сделал египтянин. Он просто делал свою работу. Даже Потиаф, который жена его начала обманывать, что он хотел ее изнасиловать, он даже ему был, помогал ему. Даже из тюрьмы, когда он вышел, он никого не забыл. Так же будь благословением. Даже если ты трудности, благословляй, как написано. Гонит вас, благословляйте. Делайте свое дело, как верующие. Благословляйте, будьте благословенны. Господь остановит все, позаботит об этом. Третий пункт из этого текста, что мы видим, это надежда славы. Надежда славы. Сегодня Женя уже о надежде говорил. Я сегодня тоже эту надежду продолжу дальше. Смотрите, что Иоанн говорит. В чем заключается наша надежда? Он говорит, возлюбленные, мы уже дети Божьи, но еще не открылось, что мы будем. Знаем только, когда Он явится, то есть когда Иисус явится, Он говорит, тогда мы будем Ему подобны. Ибо мы увидим, как Он есть. В чем заключается, Аньки, вот эта верующая надежда? Она заключается в приходе Иисуса Христа. Заключается в том, что Иисус воскрес, что Он пошел в Одесную Отца Небесного, приготовил нам обители, придет назад и возьмет нас себе. Это есть христианская надежда, о котором вся Библия повествует. Она заключается и также в том, что мы дети Божьи. И не только дети Божьи, мы являемся и сейчас уже. Знаете, некоторые верующие верят такое. Смотрите, они что верят? Они говорят, я верю, что я дитя Божье. Да, они не отрицают. Говорят, да, я дитя Божье. Но я не знаю, доколе я буду дитя Божье. Может быть, когда-то в пути моей христианской жизни я где-то согрешу, упаду, и Господь меня раз, и не... Все, я дитя Божье. Или не думайте, я должен быть перфект, чтобы быть дитя Божье. Перфект, то есть перфекционизм. Должен все хорошо делать, все правильно. Только тогда я могу быть, иметь право называться дитя Божьим. А Библия об этом вообще не говорит. Наш текст об этом не говорит. Наш текст говорит следующее. Мы являемся детьми Божьими или называемся, но мы и такими являемся, и это останется. Это останется. Даже если мы сегодня проходим разные трудности, переживания, факт остается фактом, что мы являемся детьми Божьими. Это ничего не изменит. Ничего не изменит. Если ребенок родился в эту семью, в одну семью, Его записали в городе, зарегистрировали, что он принадлежит семье там какой-то, такой-то, то этот факт не можно изменить. Даже если родители хотят ребенка сплавить или убрать, и не хотят его больше, факт остается, что он является савано, ребенок этой семьи, даже если они к нему изменили отношения. Потому что биологические факты не можно изменить. Тем более Божий факт. Если Бог говорит, что мы дети Божьи и являемся такими, то это остается фактом. Это ничего не изменит в нашей жизни. Да, мы, может, верующие несовершенны в нашей жизни. Да, мы делаем очень много еще грехов, еще такой несовершенный характер имеем. Каждый из нас и я. Это только на этой неделе мне еще больше открылось, какой я несовершенный верующий. Я думаю, я такой уже достиг какой-то высоты духовности. Я заметил себе, сколько у меня еще такого негативного. Бог еще до сих пор показывает, где я еще несовершенный. Но не для того, чтобы я испугался и подумал, ой, я тебя не дитя Божий, Бог меня не любит. Нет, Бог мне показывает, где я еще должен учиться. Где, может быть, я гордо стал, думаю, что я лучше, чем другие верующие, святее. Бог нам показывает, что мы являемся детьми Божьими. Это ничего не изменит наше отношение к Богу. Даже если мы дети Божьи сегодня фарзаган, да, то есть у нас неудачи бывают, наше хождение перед Богом, но факт остается фактом. Даже если мы бороемся с грехом, или у нас еще склонности к греху, все равно факт остается фактом. Даже если у нас несовершенный характер, факт остается фактом, что мы являемся детьми Божьими, это ничего не изменит. Мы дети Божьи. Там ничего не изменится. Ничего. Мы дети Божьи. Но, к сожалению, Иоанн говорит, к сожалению, но мы еще не открылось, кем мы будем. Вот это как раз есть. Еще не открылось, кем мы будем. Мы должны быть совершенны. Да, это абсолютно. Бог хочет, чтобы мы совершенны были. Это Его желание, чтобы мы были как Иисус. Совершенный характер Иисуса имели. Бог хочет все небо заполнить людьми, которые как Иисус. Но здесь на земле мы еще не достигли вот этого совершенства. Мы еще на пути к совершенству. С этого Иоанн говорит, но еще не открылось, кем мы будем. Или кем мы должны быть. Это еще не открылось. На земле это еще все скрыто. Это еще не открылось. Но Иоанн говорит, когда придет Иисус, то есть когда Он явится или откроется, то мы будем Ему подобны. Потому что мы Его увидим и будем как Он. Здесь Библия повествует нам о совершенстве, которое нас ожидает. Там мы будем совершенны, как Иисус, потому что мы Его увидим и будем, как Он. Но здесь, на земле, это еще не открылось. Это, может, еще не видно, да, явно в нас. Мы имеем имя, что мы дети Божии, мы несем в себе божественную жизнь в нас, но она еще не открылась и полностью, кем мы должны быть. Это еще процесс. Процесс, в котором мы все находимся. Но нас ожидает совершенство. Мы будем совершенны, дети Божии. Сейчас еще мы находимся в процессе изменений. Но когда Иисус явится, мы будем как Он, говорит на меня. Наверное, вы все это замечаете, да? Вы хотите быть хорошие верующие. Кто из нас это не хочет? Хотим хорошие верующие, добрые быть всем людям. Нас обижают, мы хотим хорошие. У нас хорошие намерения внутри сердца нашего. Мы хотим, потому что мы хотим проявить себя как дети Божьи. Но вы, наверное, сами уже заметили тысячу раз, наверное, что бывает не так. Хочешь своей женой добрым быть, как христианский мужчина, я по себе говорю. Тут раз бывает ситуация, нас накричал, грубо сказал. Потом едешь в машине, почему ты это не сделал? Видишь, несовершенный характер вообще. Мы все уже пережили такие ситуации, где мы чувствуем, что у нас еще много вещей, которые еще не так, как должны быть. Мы это все понимаем. Но Иоанн говорит, вот это наша надежда, что явится Иисус. Придет момент, когда Иисус явится, мы увидим Его. Все вот это негативное, которое еще в нас, оно уйдет. Тогда мы будем, как по-немецки написано, «und tadelig und makellos». Es kommt момент, wo Jesus uns so stellen wird. «Und tadelig», то есть Иисус нас поставит непорочными и не без флекен, то есть без разных пятен. Сегодня, может, вообще какие-то пятна нас видать негативные в нашей жизни. Но Иисус явится, придет, и мы Его увидим, и будем как Он. Это есть как раз христианская надежда. Христианская надежда не является в том, что мы должны теперь быть совершенный, тогда только Иисус нас возьмет в себе. Вот Иисус смотрит с неба на нас, мы там внизу, ходим перед Ним, несовершенные. Иисус говорит, нет, нет, вы не сможете сюда, вы еще не совершенны. Знаете, это была катастрофа, это не было бы надежды. Люди, мы бы начали жить так бы религиозно, так бы безответственно жили бы, что мы никогда не пришли бы к настоящей свободе. Потому что это как раз из религии. Религия старается добрыми делами достигнуть неба. Это не христианская надежда. Христианская надежда, она живет здесь, на земле. Ты дитя Божье, ты этим являешься навсегда. У тебя, потому что у тебя есть надежда в тебе. Не только быть на небесах с Иисусом, у тебя надежда быть и другим человеком. Почему мы покаялись? Почему мы раскаялись в наших грехах? Потому что мы боялись в ад попасть? Это же не неправильный мотив. Покаяться, потому что в ад не попасть. Ты покаялся, потому что ты не хотел жить так больше. Ты сознавал, что да, твой греховная жизнь ведет в ад. И Бог тебя накажет за твои грехи. Но ты осознал величие Божьей любви. Увидел Христа, который висел на кресте ради тебя, ради милости. Ради освободить тебя от греха. Ты увидел, что есть другая жизнь, лучшая жизнь, чем вот это наслаждение греха. И ты пришел к Иисусу, осознал, что ты грешник. Он тебе дал новую одежду, новую праведность. И теперь на земле, живя там на земле, ты стремишься к этой святости. Не для того, чтобы спастись, а ты хочешь жить. Потому что у тебя есть надежда, что ты будешь когда-то совершенным. Сейчас ты стремишься к этому совершенству, но на земле ты не сможешь достичь этого совершенства. Сегодня есть учение, что на земле можно совершенство достичь. Это совершенство приведет тебя на небесах. Есть такое учение сегодня. Оно очень распространено, в многих церквях даже учат такое. Но это не библейское. Библия нигде не повествует нам, что мы должны на земле быть совершенны. Мы должны стремиться, да, к зрелости. Мы должны стремиться к изменению нашего характера. Это есть процесс. Процесс, весь процесс нашей христианской жизни. Он продвигается вот так, ступеньками, потихоньку. Это есть процесс. И к этому процессу мы должны стремиться. У нас есть вот это желание. Я хочу изменяться. Я буду изменяться. Человек, который просто носит имя христианин, а не хочет изменяться, хочет оставаться, какой он есть, то нужно под вопрос поставить, как он вообще христианин, как он вообще пережил рождение свыше. Потому что истинный христианин, рожденный свыше, он будет всегда в желании сердца своего изменяться. Переходить к одной святости и к другой святости. Потому что это в него природе. Для него греховная жизнь становится невонной уже. Из-за этого у него есть желание стремиться вперед. Он видит будущность, он видит, что там его ожидает Иисус Христос. Там будет совершенствие. Он стремится к тому. Он сейчас уже является детем Божьим. Он радуется, что он такой имеет статус, то есть такое положение великое. Он стремится к этому. С этого Иоанн здесь говорит, что когда Иисус явится, это есть надежда, мы будем как он. Одними словами, Иисус, он говорит им следующее. Вы не можете себе представить, какую будущность нас ожидает. Даже мы не в представлении, что нас ожидает в вечности. Какое величие, какая слава Господня ожидает нас в вечности. Это просто даже слова не можно передать. Что нас ожидает в вечности? Из этого Иоанн говорит, Иисус явится, Он откроется. Он скоро придет. Это есть наша христианская надежда. Из этого Иоанн говорит, одно вы должны знать. Если Иисус придет, то мы будем как Он. Мы будем как Он, потому что мы Его увидим. Что это обозначает, мы будем как Он? Как это нам понять, мы будем как Он? Библия повествует нам следующее. Во-первых, Филиппийцам 3 глава, 20 по 21 стих, говорит нам, что мы будем иметь такое же тело, как Иисус Христос имел тело после своего воскресения. То есть нетленное тело, то есть не тело, которое привязано к этой земле. Сейчас мы имеем такие тела, земные тела. Библия с вами говорит, они нихтих, то есть это тело, оно гниет, оно уже сейчас стареет, когда-то оно попадет в землю, там оно сгниет, и только кость останется. Это мы такое сейчас тело носим. Но придет время, Иисус говорит, что мы получим новые тела. Новые тела. Посмотрите, что Филиппийцам нам пишет апостол Павел в 3 главе, с 20 стиха по 21 стих. За это как раз есть христианская надежда, дорогие братья и сестры. Если ты сегодня болеешь, страдаешь, у тебя уже тело уже такое слабое. Посмотри этот стих. Посмотри этот стих, и пусть Дух Святой раскроет тебе вот эту радость в будущем, что ты будешь такое тело иметь. Она не будет ни стареть, ни болеть. Это же прекрасно, такое тело иметь. Это как раз первый аспект, что касается быть как Иисус. То есть Иисус имел такое тело после своего воскресения. Он мог проходить через двери, он мог транспортироваться быстро. Такое у него тело было, то есть не притягнуто к земле. У него было прославленное тело, небесное тело. Об этом Павел пишет здесь филиппийцам. Прочитайте 3 глава, 20-21 стих. Мы имеем сейчас уже гражданство на небесах. Во-первых, сейчас уже у нас есть гражданство. Если человек родился свыше, то у него сейчас уже есть гражданство. Он уже записан на небесах, его имя там записано. Второе, он говорит, что мы ожидаем с неба Иисуса Христа, нашего Спасителя, который явится И он, вот я не знаю, как ваша русская Библия там звучит, по-немецки написано, он, как бы вот это, наше, вот это тело сейчас, он ее умгештальтит, он ее сделает из вот этого другое тело. Как по-русски он звучит у вас? Прочитайте громко, по русской Библии. Уничтожит вот это старое тело, и что сделает? Преобразит новое. Видите, да? Старое уничтожит, а новое преобразит. То есть мы получим новые тела. Как Иисус имел после своего воскресения новое тело. Да, вот это как раз есть наша христианская тоже надежда. Сейчас, может быть, мы скорбим. Когда болезнь, да, ты скорбишь, тебе трудно. Хочется здоровья, хочется ходить, хочется двигаться, хочется... Это, это наша жизнь внутри нас, которая желает, но тело она ограничена. Мы не можем. Но в этот момент, в это время, когда Иисус явится, мы получим новое тело. Это случится, когда мы будем восхищены в небесах. В этот момент. В один момент. Иисус нас заберет с неба, мертвым воскреснет, а на небесах Иисус даст, будет у нас новое тело. И с этим новым телом мы будем жить в вечности. Второе, что еще обозначает быть как Иисус, это касается нашего характера. То есть не только нашего тела, нашего характера. Из этого Иоанн говорит, мы будем подобны, как Он. Его характер. Иисус имел совершенный характер. Совершенный характер. И также в вечности мы не будем только иметь новые тела, а также будем иметь совершенный характер Иисуса Христа. Если вы Иисуса Христа знаете, то вы знаете, какой у него характер. Посмотрите только одно Евангелие. Евангелие повествует нам о личности Иисуса Христа. Какой был Иисус? Как он обращался с людьми? Как он обращался с детьми? Как он относился? Как он помогал людям? И так далее. Вся его жизнь повествует нам Евангелие. Мы видим его характер. У него был характер уравновесенный. Часто верующие, знаете, делают проблему, что они сравнивают Иисуса со своим характером. Есть люди, которые тихие, скромные. Они думают, Иисус, наверное, тоже такой скромный. Некоторые думают, Иисус такой был большевик, такой вперед, такой энергичный, да, потому что я тоже энергичный, значит, Иисус тоже такой энергичный. Мы так часто делаем, мы сравниваем Иисуса с нами. Иисус был уравновесен. Да, он был строгий. Его строгость мы видим в Библии. Когда он зашел в храм и видел, что там люди начали с храма сделать ройбер или. Он начал бичевать и начал выгонять всех людей. Если ты будешь так читать, подумаешь, какой Иисус там начал столы кидать, там, что там он делает? У него была ревность о Божьем доме. Он также и мог относиться к детьми. Стояли дети, тут у вас матери с детьми хотят, чтобы Иисус благословил ученики. Нет, 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 мешайте. Иисус, стоп! А руки его. Дадим. Видите, какой Иисус? Он мог со всеми людьми. У него был уравновесенный характер. Он был и строгий, да, но и своей строгостью проявлял любовь. К отношению к фарисеям, да, он говорил очень строгие слова им. Горе вам, их книжники фарисеи. С другой стороны, он прощал блудниц. Мытарей, сидел с ними за столом, кушал, общался. То есть у него был уравновесенный характер. Часто у нас бывает вот такой характер. Здесь я такой слишком импульсивный, но чуть тихий. То есть. Другие наоборот, вот так. У нас часто так падает. Иисус вот так был, он уравновесен. У него было вот так. И также мы должны стремиться к уравновесию. То есть мы должны иметь уравновесенный характер. Иисуса был уравновесенный характер. Он был любезный, но не злой. Это не была его злость, когда он зашел в храм. Это была его любовь о Божьем доме. Он просто увидел, что там грех сошел. Он не хотел, чтобы в Божьем доме был грех, чтобы там был бизнес, занимались люди, продавали и так далее. То есть Иоанн здесь говорит, что мы будем иметь совершенный характер Иисуса Христа. То есть мы будем иметь его чистоту. Иисус был чистый в своих мыслях. Иисус был чистый в своем хождении. У него была милость к людям, да, грешникам. Он прощал, исцелял, помогал. То есть это была милость его. Он был также прав. Праведность. Он был справедлив. Всем людям справедлив. Он был истин. Он говорил правду. То есть вот эти все качества характера, как чистота нашего характера, как наша святость, как его милость, как его любовь, его праведность, истина, это все будет в нас. Сейчас мы должны тоже к этому стремиться, чтобы мы были истинны, честны к отношению друг к другу, чтобы мы были справедливы, да, справедливость, то есть правильно к каждому относились, не только одних приподнимали, да, других там унижали, да, это несправедливость. Мы должны всем людям одинаково подходить, справедливо, правильно, также милость проявлять, там, где нас обидели, простить. То есть вот эти все качества характера Иисуса были в нем. И также у нас должны они быть. Они откроются когда-то в нас. Сейчас, может быть, они еще не совершенны, мы стремимся к этому, но в этот момент, когда у нас будет совершенный характер Иисуса Христа, не в его образе, Что касается тела, мы будем новое тело иметь, и что касается его характера, мы будем иметь такой же характер. Потом все, что в нашей жизни сегодня важно, примерно, не знаю, какие ваши жизни сегодня цели, но я бы желал, чтобы в нашей христианской жизни были самые главные цели. Да, может быть, ты сегодня молодой человек, может быть, ты учишь сегодня профессию. Учи профессию. Может быть, ты сегодня имеешь в плане выйти замуж или жениться. Делай, создай семью. Да. Если ты сегодня копишь деньги на твою Altersvorsorge, то есть на твою пенсию, да, делай, да. Если ты сегодня болеешь, ты хочешь выздороветь, делай, да. Но если только это единственные цели, единственные, то это мало. У христиан должны быть другие цели. Мы должны преображаться в наш образ. Это наша самая главная цель. Мы хотим красивее и красивее быть в нашем хождении, в нашем образе, чтобы в нашей жизни вещи изменялись, отношения к людям, отношения в семьях. Мы должны к этому стремиться. Это наша цель. Быть как Иисус. В это время, как я уже сказал, Иисус явится, и Он откроется, и мы будем как Он. Там уже не будет злых мыслей у нас. Сейчас у нас еще бывают злые мысли. Сейчас у нас еще бывает, что мы где-то ненавидим, где-то у нас еще пренебрежение кому-то. Где-то у нас, может быть, еще есть вещи, где мы спорим, доказываем, что я прав, нет, ты прав. Где-то может быть злость, где-то у нас обида, где-то может быть какие-то Verdächtigung, да, там мы где-то подразрываем что-то, да. Сейчас мы это все есть у нас. Но когда Иисус явится, этого ничего не будет. Там ничего не будет. Мы не будем против кого-то что-то иметь, какие-то злые мысли в сердце, ненависть, злость, обиду. Там этого ничего не будет. Потому что мы будем как Иисус. Наша душа будет чистая, красивая, она будет совершенная, она будет как драгоценное золото, наша душа. Она будет даже красивее, чем самый дорогой камень в этом мире. Если Иисус явится, то мы будем святые, как Он есть святой. Только будет чистота в нашем сердце, только будет мир, радость и любовь царить в нашем сердце. Там не будет уже греха, старого человека уже не будет. Мы сейчас еще носим нашего старого человека. Мы еще носим его. У нас две природы. Старый и новый человек. Но придет время, когда старого человека уже не будет. Иисус сломает старого человека. Будет только новый человек. Мы будем в новом мире жить, в новом мире в Царстве Божьем. И в этом Царстве Божьем там ничего нечистого не будет, говорит нам откровение. Мы будем находиться в Иерусалиме, в Золотом Иерусалиме. Будем радоваться, наслаждаться, ходить по золотым улицам. Будем видеть самое главное нашего Иисуса Христа. В этом хочется я вам сказать. Мы будем видеть Иисуса. Как это прекрасно сегодня уже об этом радоваться, об этом уже думать. Как я встречу Иисуса Христа? Что я Ему скажу? Пусть Господь побудит наши сердца к этому размышлению, чтобы мы думали, как написано в Колоссянах 3 главе, думайте о горнем, а не о земле. Да, мы должны где-то думать, мы должны заботиться, как семью прокормить, как на работу. Там, это все наши земные заботы. Да, они имеют свое место в нашей жизни. Но пусть самое главное в горнем размышлять. Если мы о горнем размышляем, то вот эти земные трудности, проблемы, они входят в сторону. Они уже так уж важны. Когда мы, конечно, о небесном не размышляем, то все эти заботы, они нас вдруговывают. Мы как-то уже начинаем размышлять больше о горнем, Павел говорит. Думайте о горнем, думайте о вашей будущности, думайте, что вас ожидает. Это даст вам радость, это даст вам надежду, это даст вам силы перебороть все трудности вашей жизни. Об этом говорит нам Священное Писание. Надежда в Иисусе Христе помогает нам перебрать все. Филиппийцам апостол Павел пишет, что он научился в своей жизни всему быть довольным. В голоде, в сытости, в трудности. Он говорит, все могу, укрепляющий мне Иисусе. Все могу. То есть он все мог перебороть. Почему? Потому что надежда Христа была. Он мог все перебороть. Он был в голоде, был также в сытости. Он находился в опасностях, был также и в свободе. То есть во всей ситуации Павел был доволен. Вот это довольство есть признак, что вы размышляете о горе. Если отсутствие довольства в Иисусе, значит что-то там не нормально. Потому что там уже входят другие вещи, недовольство, ропот. Дорогие братья и сестры, будем размышлять о горе, будем думать о нашей будущности, будем думать, что скоро придет Иисус. Скоро Иисус грядет, наш Спаситель. Это наша христианская надежда. Я сегодня печален, почему мы часто очень мало об этом говорим. Если я Библию исследую, то я вижу, что Библия говорит нам, мы должны больше об этом говорить. Посмотрите, только письма, сколько Павел пишет о приходе Иисуса Христа, сколько писем он повествует. Одно только письмо Фессалоникийцам. В каждой главе он заканчивает эту тему. Иисус скоро придет. И он в пятой главе говорит следующее. Утешайте друг друга этими словами. Я уверен, что верующие в то время, они больше на собраниях ободряли друг друга о приходе Иисуса Христа. Это наша христианская надежда. Мы должны больше думать. Если видим брата в трудности, брат, Господь скоро придет, не бойся, Он поможет тебе. Он тебя не оставит, Он тебя любит. Ободрять друг друга, поднимать друг друга, давать другу надежду. Если мы видим, кто-то сомневается в Божьей любви, открыть ему Писание, показать ему, вот говорит Господь Бог. Бог не обманывает, Бог тебя с тобой, Он сейчас рядом. Это как раз есть то, что мы должны делать, призывать друг друга к надежде. Не унывать, а иметь всегда надежду в Иисуса Христа. Если Иисус придет, мы будем как Он. И мы можем радоваться, мы можем сегодня об этом радоваться, что нас ожидает в вечности. Апостол Павел пишет, смотрите, он пишет в Римлянам 8 главе 29 стих. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. То есть, кого он предусмотрел, того он избрал. Для чего Бог это все нас избрал, предусмотрел? Какой только цели? Чтобы мы... Что написано? Да, в образ Иисуса Христа. Это Божья цель для твоей жизни. Бог хочет, чтобы ты нес или имел образ. Он призвал тебя за это, избрал тебя, чтобы ты мог нести образ Иисуса Христа. Его весь характер в тебе. Он уже сейчас у тебя есть, только несовершенный еще. Но будет момент, когда мы будем иметь совершенный характер Иисуса Христа. Мы будем иметь полный образ Иисуса Христа. Это наше призвание, это для чего Бог нас призвал и избрал. И последнее, четвертый пункт. Это надежда. То есть эта надежда в Иисуса Христа, в будущность, она очищает. То есть она нас приводит к очищению нашей жизни. Третий стих, что нам здесь Иоанн говорит. Смотрите, он пишет дальше. Он говорит, и каждый, то есть каждый, кто имеет такую надежду на Него, то есть на Иисуса, о котором мы сейчас с вами говорили, то есть нести его тело, то есть как Его тело, иметь такой же характер, как Он, что откроется на небесах, вот это совершенство. Кто вот эту надежду имеет на Иисуса, на Него, то что Он делает? Он очищает себя, как Он есть чистый, то есть как Иисус чистый. То есть эта надежда, что касается будущности, что нас ожидает, она не пассивна. Она не пассивна. Она не такая, что просто там сесть и ждать неба. Сидеть и ждать. Это не пассивность. Библия нигде нас не призывает к пассивности. То есть пассивно быть такой. А, как-нибудь получится. Как-нибудь будет. Даже я слышал, некоторые верующие такое говорят. Главное, чтобы я просто был у Иерусалимских золотых ворот сидел. Главное, попасть на небо. Это неправильное выражение. Почему? Потому что это, видать, что нет у человека надежды. Ему главное там, чтобы только вот там выйти по воротам. Некоторые говорят, а главное, что я на небесах просто буду дворником. Мне не надо награды, я хочу быть спасенный и там где-то в уголках сидеть. Я не знаю, правда, верующие истинно размышляют о таких истинах, так бы они никогда не говорили такие вещи. Христианская надежда никогда не пассивна. Никогда она не ложит руки и сидит и ждет. Эта христианская надежда, она динамична, она, то есть начинает движет нас, начинает побуждать нас к чему-то. К чему? К чистоте, к святости. То есть к процессу изменения в нашем характере. Мы стремимся к этому. Нас это побуждает надежда, она нас не оставляет. А, как я есть, такой я останусь. Не буду изменяться. Зачем изменяться? Я покаялся. Почему? Господь должен доволен быть, что я вообще покаялся. Что я вообще перестал больше курить, пить, материться. Нет. Об этом нам Библия не говорит. Нам Библия говорит ясно, что вот эта надежда, она нас мотивирует. У нас есть мотивация. Вот как у каждого спортсмена есть мотивация. Он хочет золотую медаль. Он все для этого делает. Он работает над своим телом. Он перестает кушать некоторые пищи, которые ему нехорошо. Чтобы вес не поднялся. Он тренируется, выходит в 4 часа утра, бежит километрами 10. Для чего он это все делает? У него есть мотивация, он хочет золотую медаль. Он все делает, он превращает свое тело, он работает над собой. Это, конечно, такие земные сравнения, но они показывают нам вот эту как раз надежду христианскую. Если она в нас, внутри есть, на земле, то то она нас тоже побуждает к чему-то. Она нас движет. Она нас побуждает к тому, чтобы изменяться. Изменяться. Чтобы у нас было вот это совершенное желание. Мы должны стремиться к совершенству. Да, я уже сказал, мы не сможем уже полностью достичь совершенства, но мы должны к этому стремиться. Штук-вайза, процесс. Шаг за шагом мы должны к этому стремиться. Почему? Потому что Иоанн говорит, потому что Иисус чистый, и также мы должны быть чистыми. Что это обозначает, Иисус был чистый? Я уже говорил, Иисус имел совершенный характер. Он был в своем разуме чист, у него были правильные мысли, у него были правильные желания своего сердца, у него было желание прославить Отца на земле. Это было самое главное желание. Он хотел, чтобы Отец Небесный прославился. Это были его желания, это была его сердечная воля, его сердце. Он хотел, чтобы Отец Небесный прославился. За это он все делал. Он говорит, я не делаю ничего не от себя. Все, что я делаю, делаю во имя Отца, чтобы Отец Небесный прославился. Есть это вот у нас желание, чтобы Отец Небесный прославился твоим хождением, чтобы люди могли задуматься, почему ты так поступаешь, почему ты так живешь, чтобы ты мог сказать, я хочу, чтобы Отец мой прославился, он хороший Бог. Люди думают о Боге неправильно, а через нашу жизнь они должны увидеть, какой прекрасный Бог у нас, какой прекрасный, чудесный Отец Небесный. Люди должны увидеть через наше хождение величие Бога, превосходство Бога, его любовь. Если мы людям прощаем, то мы должны на себя взор обращать. А я такой хороший человек. Нет, я такой же, как ты. Я бы и не простил тебя никогда. Но потому что Бог, потому что Отец Небесный меня принял и живет во мне. Дух Святой же во мне живет. И он мне говорит, чтобы я жил по-другому. У меня есть желание жить по-другому. За этого вот это как раз есть христианская надежда, что у нас есть Иисус Христос. И люди должны видеть нас, видеть наш его образ. Они должны видеть за нами Иисуса Христа в нашей жизни. Это есть процесс изменений. С этого Иоанн говорит, каждый, который имеет такую надежду на Иисуса, тот очищает себя. Тот будет очищать свою жизнь. Вот это выражение «очищать себя» или «быть как он чистый» обозначает сперва концентрация и по-немецки «ausrichtung». То есть у кого есть концентрация, тот начинает свою жизнь «ausrichtung». Как спортсмен. Он концентрируется полностью для того, чтобы смотреть на своим телом, чтобы мало веса, меньше веса, чтобы у него был кондицион, да, чтобы он мог больше бежать, чтобы у него воздуха много было. То есть он концентрируется себя на эту задачу. Второе, потому что он концентрируется, он начинает ausrichten, да, вот концентрация, вот это ausrichten, то есть начинает sich ausrichten danach. Да, начинает продвигать, да, свой путь. Но также и вот это имеется в виду очищать себя, то есть концентрироваться на самое главное. И также начинать к этому стремиться. На чем сегодня мы концентрируемся? Что сегодня твоя концентрация? На что ты сегодня в твоей жизни концентрируешься? На то, что ты концентрируешься, ты будешь к этому и стремиться. Это есть факт. К чему мы концентрируемся, тому мы и движемся. Так же вот здесь. Если у меня есть надежда, если я хочу быть чистым, я концентрируюсь на это и стремлюсь к этому. И стремлюсь к этому. Как это может выглядеть сегодня? Это сегодня выглядит, если ты сегодня просто активно проявляешь твою жизнь. Активно проявляешь твою жизнь. Это не имеется в виду, что должен там копаться, да, что-то там найти, там такого. Не имеется в виду это психологический аспект, там копаться. Здесь имеется в виду просто сравнивать, ну, как шпигель, как вот нам пишет Яков. Вот если я прихожу утром в шпигель, я смотрю там, вот, сейчас у меня то туда. Я начинаю damage breaking, потому что я смотрю в образ, в чей-то, то есть мой, и начинаю damage breaking себя равнять. Если я смотрю в образ, шпигель. Я смотрю, и Господь мне показывает, Алекс, там у тебя еще негатив. Там ты должен еще над этим поработать. Там у тебя отношения к твоей жене еще несовершенны. Ты как муж не должен относиться к жене по-другому, как я тебе говорю в Писании. Я вижу, да, я еще несовершенен. У меня вот еще гроб там. Я начинаю damage breaking, потому что я люблю Бога, хочу его волю исполнить. Я начинаю также к моей жене правильно относиться. Или к детям, или к соседям, или к товарищам по работе. Отношения, то есть, касается. То есть, я смотрю, где еще у меня негатив, и начинаю damage breaking к этому жить, к этому стремиться. То есть я концентрируюсь на себя. Да? То есть поставить в своей жизни цели. Ставьте в своей жизни цели. Если у вас нет цели, то вы никогда не сможете продвигаться. Цель номер один вы должны поставить, что вы желаете в вашей жизни. Где вы заметили, что у вас еще несовершенный характер. Где еще у вас еще негатив. Работайте над этим. Работайте над этим. С Божьей помощью. У вас есть Святой Дух верующий, завизор. Если вы верующий, у вас есть Святой Дух, и Он помогает вам. Он вас не оставляет своими усилиями. Своими усилиями мы никогда не сможем ничего сделать. Святой Дух помогает нам, Он нам дает силу
Эта сила, конечно, в Священном Писании. Если мы Священное Писание не читаем, мы не можем так Библию закрыть и как-то стараться изменить свой характер. Вот, Слово Божье, вот эта книжка, она имеет свою силу. Это не просто слова где-то там. Это за этим стоит сам Бог и Святой Дух. Если это я эти Слова Божие сердечно принимаю, не только своей головой, а чтобы сердцем вот это принять слова, то вот эти слова Иисуса Христа, они будут меня изменять. Часто верующие хотят измениться, а раз хочешь, ты читаешь Библию? Да нет, я уже сколько 3 недели вообще не читаю, не размышляю Библию. Удивительно, что люди хотят, вроде цели у них есть, а они не могут, у них нету силы. Сила в Слове Божьем. Здесь Слово Божье, оно имеет в себе силу. Сила, которую Бог вложил в Своем Слове. Если это мы Слово изучаем, над ним размышляем, берем время, где мы сидим и размышляем, и молимся, это дает нам силу. Это дает нам перебороть все трудности в нашей жизни. С этого ставь в своей жизни цель. Какой ты хочешь быть человек? Какой ты хочешь быть человек? Поставь себе цель. Какой, вот как же, вот же вы здесь сестры сидят. Сестры. Исследуйте из Библии, как видит Бог женщин. Мужчины, посмотрите в Писании, что Бог говорит о мужчине, какой должен быть мужчина. И стремитесь к этому. Поставьте себе задачу, цель, какой я хочу быть. Посмотрите, какого вы сейчас есть. Это может быть гроб еще, недовольствуешься твоей женой. Посмотри, что Писание говорит. Молись Господу, раскрой свое несовершенство. Покажи Господу, да, Господь, ты видишь, я еще, но у меня есть желание, у меня есть внутри желание, я хочу быть другим. Иисус, помоги мне. Ты видишь, я хочу такие шаги делать. Начинайте маленькие шаги делать. Если ты никогда твою жену не благодарил, начни благодарить. И наоборот, если ты мужа никогда не хвалила за то, что он работает, деньги просит, хвали его. Говори ему ласки и хорошие слова. То есть практические вещи. Это называется уже, ты пошел в процесс. То есть у тебя есть концентрация, и тебе ауступы. То есть ты начинаешь продвигаться к той цели. То есть вы можете очень ежедневные простые вещи. Или, может быть, дети. Ты, может быть, с детьми мало времени проводишь. Ты слишком занят. У тебя какие-то цели. Отдели время с твоими детьми. Возьми часок, с ними прогуляйся, походи. То есть отношения наладить, потому что отношения очень важны. Они также показывают наш характер. Отношения к людям показывают наш характер, какой есть. Посмотрите Иисуса. Его характер видно хорошо в отношении к людям, как он с людьми проявлялся или показывал свою любовь и так далее. То есть если мы сегодня говорим о чистоте, то мы должны на первом месте видеть наш характер. Чистота нашего характера. Потому что вся проблема в отношениях с людьми – это наш характер. Люди не ладят друг с другом характер. Характер – это то, что сегодня мы должны к этому стремиться, чтобы мы были как Иисус и Его характер. С этого ставь себе цель, какой ты хочешь быть человеком. Какие у тебя сегодняшние интересы, какие должны быть интересы. Какие они должны быть интересы. Какие сейчас, какие должны быть. И стремись к этому. Молись Господу, у тебя есть Святой Дух. И Он поможет тебе, если Он видит в твоем сердце вот это желание. Потому что Иоанн говорит, всякий, кто имеет такую надежду на Иисуса, он будет себя очищать. То есть он будет активный, он будет двигаться. Имеешь ли сегодня надежду на Иисуса? Имеешь ли надежду на то, что тебя ожидает? Если да, то ты будешь себя очищать. Если ты сегодня не имеешь такую надежду на Иисуса, то Господь сегодня призывает тебя. Хочет тебе дать такую надежду. Он хочет, чтобы ты видел будущность, видел уже там себя в совершенном характере. Пусть Господь поможет тебе жить ежедневно в святости, в очищении твоей жизни. Я так хочу в конце таким примером сравнить. Мы сейчас с семьей переехали в другую квартиру. Сейчас мы вчера перевозили вещи. И сколько ты находишь вещей, которые давно уже тебе лежат. Никогда ты ими не пользовался. Просто как мы, широко говорят. И я читал, или такой, не читал, а смотрел по телевидению, женщины, которые работают с людьми и помогают людям освободиться от лишнего груза в жизни. То есть часто люди копят вещи. Раз пригодятся. Может пригодятся, да, есть вещи, которые пригодятся. А есть вещи, которые годами лежат в подвалах, и никто ими не пользуется. Мы все это пережили, я себе говорю. И когда ты начинаешь умствовать, то есть с одного места в другое переселяешься, да, то ты замечаешь вещи, которые давно у тебя лежат, и тебе проблемы приобретают. За это нужно освобождать свою жизнь от всех лишних вещей, которые нам тягость приносят. То есть беляст. Мюль беляст. Если в квартире лежит мусор, это беляст. Воняет, люди спотыкаются, кто-то может валяется, доски там где-нибудь, да. Нужно убирать все. Нужно выкидывать, шрот, блядь, на машине выехал, выгрузил. Вот так же и в духовной сфере. Нам нужно заметить, где у нас мусор. Где мы давно уже вещи имеем, которые мы так к ним привыкли, но мы даже, они нам только белясны, они мы с ними даже не пользуются, они ни на какой смысл не просят нам. Мы должны их выгрузить, мы должны их увезти. И место это из Голгофы. У Христа мы можем весь наш мусор. Беляст, оплевел. потому что Иисус принимает весь балласт. Он хочет снять нас. Он хочет дать нам свободу, хочет дать нам радость и мир и покой. Пусть Господь благословит. Я хочу в конце заключить одним стихом из 3 главы 2 послания Коринфянам. Как происходит изменение характера? Хочу последним стихом заключить и очень главную мысль дать. Может быть, из этой проповеди может многое, может, не запомните, но вот это последнее самое главное запомните. Смотрите, 2 Коринфянам 3:18. Мне просто это помогло в моей жизни, когда я этот стих увидел для себя. 2 Коринфянам 3:18. Здесь апостол Павел пишет процесс изменения нашего характера. Как он происходит, процесс? Как мы можем изменяться? Апостол пишет следующее. В 3 главе 2 Коринфянам 3:18. Читай. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. То есть сейчас мы смотрим открытым лицом в славу Божию, как Spiegel, да, как зеркало. И как там по-русски? Изменяемся, да, или как? Преображаемся в образ его, да, от одной славы в другую славу. Это процесс. Освящение – это процесс. Как он начинается? Он начинается, когда мы смотрим на славу Господа. Хотел один просто таким практическим примером показать, как сегодня отражается в нашей жизни вещи, на которые мы смотрим. Наверное, каждый из вас, наверное, не знаю, кто из вас имеет телевидение, или смотрит телевидение, или, может быть, просто простой пример. Если вы проходили мимо кинотеатра, и видели, выходят люди, из кинотеатра. Вы видели их лица? То есть, anhand von Gesichtern можно уже определить, какой фильм человек смотрит. Если люди, скажем, выходят, там парочка обнимается, там, да, значит, они смотрели романтический фильм. Если только вышел человек, комедия была, то это, видать, люди начинают смеяться, там говорят, если бы там боевик там, или такой экшн-фильм, то это сразу люди активны, да, там, особенно дети хотят показать, там карате был, да. То есть, все, что мы видим, смотрим, это отражается на нашу внутренность. Хотим это или не хотим. На все, что мы смотрим, она всегда проявляется в нашей жизни. И также вот здесь апостол такие слова упоминает. Он говорит, мы сейчас смотрим, как вот в зеркало, в славу Господню, и преображаемся, то есть к одной славе, в другую славу. Чем больше мы сегодня смотрим на Иисуса Христа, то есть на Его славу, размышляем над Его славой, тем больше мы будем изменяться в одно. И в одну славу, в другую славу. Пусть Господь нам поможет, что мы сегодня тоже больше смотрели на Иисуса. Мы его, конечно, буквально не видим нашими такими глазами. Сегодня Женя читал. Пусть Господь откроет вам глаза, да? Глаза, сердце ваше, чтобы увидеть, какую надежду мы имеем. Вот это как раз сердечные глаза. Сердце. Сердцем смотреть. Смотреть, что Иисус для тебя сделал. Смотри, какую любовь Он тебе дарит. Смотри, какую надежду в тебя вложил. Размышляй об этом. Ты увидишь, как твое сердце будет радостно, ты будешь изменяться. Потому что у тебя есть надежда, потому что сейчас свою жизнь. Не будешь же своими усилиями там, у тебя будет желание, ты хочешь стать другим человеком. Почему? Потому что ты смотришь на Иисуса, на Его славу, и это будет тебя преображать. Пусть Господь тебя благословит, а Ему за всю благодарность и хвала. Аминь. Давайте дадим возможность по поклонению, будем Господа прославлять самую великую любовь к нам. Кто хочет молиться, может и молиться. Живое Слово, Господь, за это истины, которые открываешь нам через Святого Духа в нашу жизнь. Я очень благодарю Тебя, Отец, что могу приходить Тебе, какой я есть. И просто, Господь, восхищен, что Ты такие истины открываешь мне лично, Господь. И да, я спрашиваю, Господь, кто я вообще такой человек, что Ты меня принял, Господь, в Твою семью. Что Ты от начала мира, Господь, там, где я еще даже не существовал, где мама меня еще не родила, там тоже Господь обо мне знал. Все мои дни, Господь, были уже записаны в Твоей книге. Как они будут, как они закончатся, Господь. Видел весь мой путь. Тот путь, Господи, я многие годы жил без Тебя. Также тот момент, Господи, Ты меня коснулся Твоим словом, Твоим призывом, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за эти духовные истины, которые Ты мне открываешь через Святого Духа, Господи. Я моим разумом, Господь, никогда не смогу достичь, Господь, понятия. Я только верой принимаю, Господь, и доверяю Тебе всем моим сердцем. За эту привилегию, Господь, быть в Твоем доме, быть в церкви, Господь, в Твоей церкви, которую Ты избрал. Я благодарю Тебя, что Ты призвал нас, Господь, к себе, и что мы с Тобой можем сегодня общение иметь, Господь, что Ты сегодня присутствуешь Духом, через Твое Слово говоришь к нам, Господь, нас ободряешь, утешаешь, увещеваешь там, где, Господи, мы, может быть, не правы, Господь. Спасибо Тебе за Твои за Твою заботу к нам, Господь, что мы Тебе не равнодушны, Господь, что мы Тебе не игаль, что Ты всех нас в сердце прижал, Господь, как мы читали, что как Ты возлюбил Твоих, Ты любишь их до конца, Господь. Спасибо Тебе, что Твоя любовь, она не прекращается там, где, может быть, мы упали или грех сделали, что Твоя любовь дальше идет, даже через наш прозагон, через наши неудачи, Господь. Твоя любовь, она совершенна, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что я как дитё могу всегда приходить, Господь, как и сегодня мой сын, Господь, ко мне приходит, где он, может быть, не так сделал, непослушный был. Но я благодарю Тебя, что Ты себя прощаешь, Господь, и мы осознаем наши неудачи, наше несовершенство, Господь, видя, что мы не соответствуем, Господь, Твоей воле, Господь. Спасибо Тебе, что Ты прощаешь нас, вновь, Господь, нам ободряешь нас, Господь. Спасибо Тебе за эту привилегию быть Твоими детьми, Господь, за эту надежду, что нас ожидает. О, Господь, я благодарю Тебя, что Ты в последнее время меня, Господь, так побуждаешь, что я также о смерти размышляю, Господь, что меня ожидает, Господь, как я умру, Господь, и что меня в вечности ожидает. Я хочу больше об этом думать, хочу больше радоваться той надежде, которую Ты вложил в мое сердце, Господь, в наше сердце, что мы такую надежду имеем в вечности, Господь, что нас ожидает такая слава, Господь, быть у Тебя, Господь, в Твоем царстве. Сейчас, Господь, мы уже видим в этом мире, какие славные места есть, Господь, и мы просто удивлены, Господь, находя в этом мире места, Господь, и просто Твое создание прекрасно, а вот чем больше, Господь, Твое небо, там, где Ты присутствуешь. О, Господи, я очень благодарю Тебя. Сейчас, может быть, я всем моим сердцем или разумом не могу это все понять, как Ты и говоришь Твоим словом. Но Ты нам сегодня открываешь, что нас ожидает, и мы хотим радоваться, Господь, друг друга ободрять в этом. Помоги в этой церкви, чтобы здесь, Господь, была надежда, чтобы каждый верующий здесь, Господь, мог стремиться, Господь, и размышлять о том, что нас ожидает. И благослови мои братьев здесь, утверди их. Ты знаешь каждого, в чем нуждается, Господь. Благослови их, утеши их, кто нуждается в утешении. Ободри тех, которые, Боже, слабо веры, Господь, сомневаются в Тебе, в Твоей любви. Господь, утверди их Ты Твоим духом, Твоим словом. Я очень благодарю Тебя и прошу Твое благословение также на остаток этого дня. Спасибо Тебе за все Твои благодеяния, Твои добрые намерения к нам. Твое имя пусть восславится, Господь. Аминь.